В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Тамара Миарокешвили заявила о том, что начнет голодовку в знак протеста против действий Юго-Осетинской прокуратуры.
Я не могу одна противостоять произволу целого государства, всех этих вооруженных мужчин. Цель моей голодовки – подернуть этих мужчин, чтобы они хотя бы немножко уважали закон и мои права.
Экономика Грузии растет, но при чем тут правительство?
Примечательно, что когда наша экономика демонстрировала спад в 2015 году, власти говорили лишь о негативном влиянии внешних факторов, а теперь ставят себе в заслугу минимальный успех.
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия обсудило работу Министерства внутренних дел, в частности УБЭПа.
То, что вы в бюджет принесли, мне кажется, вы с бюджета больше взяли зарплаты, чем вы принесли его.
В рубрике «Гость недели» армянский политолог Тигран Акопян. Обсуждаем первые 50 дней Никола Пашиняна. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Нана Плиева.
Гражданин Украины Станислав Клых, осужденный в России на 20 лет по обвинению в участии в военных действиях против российских федеральных сил во время войны в Чечне, отправлен из колонии в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеканал «Прямой». По словам матери осужденного Тамары Клых, во время последней встречи с ее сыном адвокат заметил ухудшение его здоровья. 28 июня Клых должна была созвониться со своим сыном, однако разговор не состоялся. Сотрудники колонии заявили, что осужденного в исправительном учреждении нет. Клых был задержан на территории России в 2014 году по обвинению в участии в Чеченской войне зимой 94-95 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае 2016 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Клых вину отрицает, а его родные и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. Правозащитный центр «Мемориал» признал Станислава Клыха политзаключенным. Израиль и Иордания не станут принимать сирийских беженцев. Об этом сообщают международные средства массовой информации. Агентство Reuters со ссылкой на военных наблюдателей сообщает, что свои дома покинули более 120 тысяч сирийцев. Сейчас они сконцентрированы вблизи границ Иордании и Израилем. Армия президента Башара Асада ведет наступление на вооруженное формирование повстанцев в провинции Дераа на юге страны. Наблюдатели ООН и СМИ сообщают о гибели нескольких десятков мирных жителей. Из-за вероятных обстрелов прекращена доставка продовольствия и товаров первой необходимости в провинцию. Минувшей ночью солдаты армии обороны Израиля переправили продовольствие, медикаменты и одежду в лагерь беженцев на сирийской части Голанских высот. Израиль заявляет, что будет продолжать поставки гуманитарной помощи сирийцам, но не допустит прорыва границы. Президент США Дональд Трамп намерен предложить президенту России Владимиру Путину сделку, которая ускорит вывод американских военных из Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, предложение Трампа будет касаться юго-западных районов Сирии на границе с Иорданией. Президент США считает, что благодаря его плану Россия поможет сирийскому президенту Башару Асаду вернуть территорию вдоль иорданской границы. Взамен Трамп попросит от Путина гарантии, что Дамаск не уничтожит повстанцев и позволит им уйти в другие регионы. Собеседники телеканала также отмечают, что президент Соединенных Штатов планирует создать зону отчуждения на юго-западе Сирии и блокировать доступ Ирана в регион. CNN отмечает, что даже если Путин примет план Трампа, есть опасения, что Россия не сможет выполнить договоренности. Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону торговую сделку за выход страны из Евросоюза. Об этом сообщает американская пресса. Источники рассказали The Washington Post, что 24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Взамен президент США якобы предложил Парижу торговую сделку на условиях более выгодных, чем в Евросоюзе. Эту информацию подтверждают также источники CNN. Белый дом от комментариев отказался, но не стал опровергать информацию о предложении Трампа. Ньюсвик напоминает, что Франция и Германия являются главными движущими силами Евросоюза. Президент Франции неоднократно заявлял о важности единства европейских стран и необходимости проведения реформ в ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Реализация общеевропейского соглашения о миграционной политике станет самой сложной задачей. Об этом заявил в Брюсселе глава Европейского совета Дональд Туск в ночь на 29 июня. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о единой политике по приему беженцев. Итоговые соглашения подразумевают, что страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов. Обязательное распределение переселенцев между членами Союза не предусмотрено. На референдуме миграционной политики настаивала Италия. Премьер-министр страны Джузеппе Конте уже заявил, что Рим будет инициировать разбирательство в отношении стран ЕС в случае, если они не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, осужденный на 3,5 года колонии по так называемому делу Ивраше, в пятницу вышел на свободу. Встречать его приехали жена Виктория, оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники основанного им фонда борьбы с коррупцией. Вот что сказал журналистам Алексей Навальный после освобождения брата.
План у нас очень простой. Естественно, мы хотим как можно быстрее отвезти Олега домой, к родителям и ко всем остальным. Спасибо большое всем, кто приехал. Я просто хотел сказать и от себя, и Олег, наверное, добавит от себя, огромное спасибо всем тем, кто в течение всех этих лет помогал, поддерживал, там, писал письма, занимался. Олег-то этого не видел даже, большую часть этой работы, которая была здесь на воле. На воле. Когда его поддерживали и так далее. Это было грандиозно, замечательно. И от всей нашей семьи большое спасибо.
Всем спасибо.
В декабре 2014 года Олега Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве при заключении контрактов с компанией «Евроша». Его брат Алексей Навальный был приговорен по тому же делу к условному сроку. За постоянное нарушение порядка Олега Навального перевели на так называемые «строгие условия содержания». Ему дважды отказывали в условно-досрочном освобождении в июне 2016 года и в феврале 2017. В апреле 2018 года президиум Верховного суда также отказался отменять Навальному приговор, несмотря на то, что соответствующее решение было вынесено Европейским судом.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Гражданская активистка Тамара Миарокишвили объявила предупредительную недельную голодовку с понедельника, 2 июля, против незаконного преследования со стороны властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Напомним, прокуратура Ленингорского района возбудила против активистки 3 уголовных дела. Следствие длится уже 11 месяцев. Все это время она лишена возможности покидать Южную Осетию. Мурат Гукимухов поговорил с самой Тамарой о планируемой голодовке.
В случае с Тамарой предупредительная голодовка – это такая реакция человека на тактику измора со стороны государства, когда система решает извести человека, доконать. Причем в этом участвует много ответственных товарищей, работающих в разных государственных структурах. Вы пишете жалобу, на нее не реагируют или отделываются демонстративной отпиской. В дом к вашим родителям вваливаются журналисты из государственного телеканала в сопровождении оператора, хамит престарелой матери, доводит ее до истерики, а потом ее отпаивают лекарствами соседи. Вывести из равновесия старуху легко, потому что еще раньше ее до гипертонического криза довел следователь прокуратуры угрозами. Эх, вы даже представить себе не можете, что будет с вашей дочерью. Еще один способ довести человека до края – это демонстративная слежка, когда за вами на улице следует мужчина, куда бы вы ни шли. Он не пытается быть незаметным. Он знает, что вы его замечаете и что вам страшно. В принципе, этого он и добивается. Или когда за вами следует автомобиль с известным вам силовиком, а потом его авто ночует под вашими окнами. Именно под вашими, потому что вокруг нет соседей, говорит Тамара Миарокишвили.
За мной следят не тайно, а явно, чтобы я это заметила, и у меня были страхи. Я не скажу, что кто-то камень бросил на мою окошку. Нет. Я не скажу, что кто-то меня остановил на улице и начал угрожать меня. Нет. Очень аккуратно, очень вежливо за мной следят, но все это во мне рождает страх.
Наверное, для человека, который пережил похищение и допрос с пристрастием в КГБ, это нормально – бояться демонстративной слежки силовиков. И, наконец, само уголовное дело. По отзывам адвоката Тамары Миарокишвили и Крамжана Раматова, оно буквально изобилует вольными трактовками закона, процессуальными нарушениями, домыслами следователей. А еще, говорит Тамара, в деле масса каких-то мелочных фальсификаций. Трудно даже представить, что этим занимаются стражи закона.
К примеру, моя характеристика из районной милиции. Милиция написала, что соседи характеризуют отрицательно. Я заявляю, что соседей в корпусе, где я живу, у меня нет. В пустом корпусе живу, и рядом моего корпуса нет ни одной жилых домов, чтобы там жили люди, и мы где-нибудь как-нибудь пересекли. Единственный сосед у меня – это отделение милиции.
Тамара и ее адвокат подали ходатайство в суд о признании некоторых доказательств по делу недопустимыми и прекращении уголовного дела, но суд не может начаться из-за неявки прокурорских. Следствие явно не торопится, пока все инициативы по судебным разбирательствам только со стороны Тамары и ее адвоката. И это тоже тактика изведения человека, держать его в подвешенном состоянии, в постоянном напряжении. Пока Тамара под следствием, она лишена свободы передвижения, потому что у нее изъяты документы, и она доступна для произвола, она всегда под рукой. «Этот кошмар длится уже 11 месяцев», — говорит Тамара. «Все мои попытки достучаться к югосинским властям, включая президента Бибилова, успехов не принесли, остается только голодовка, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание», — говорит Тамара Меркашвили.
«Я не прошу, что прекратили судебных разговоров. Наоборот, я хочу, чтобы все было открыто, все было до конца в рамках закона. Я не могу одна противостоять произволу целого государства, всех этих вооруженных мужчин. Цель моей голодовки – одернуть этих мужчин, чтобы они хотя бы немножко уважали закон и мои права».
По мнению российского политолога Николая Силаева, есть одна закономерность, которая привлекает внимание к этому делу и будет привлекать. Дело в том, что из Южной Осетии очень мало неофициальной информации. То, что пишет на своих страницах Тамара, то, о чем она говорит, как раз попадает в ту нишу, где с одной стороны это неофициальная информация, а с другой это не какие-то анонимные слухи, которые люди друг другу передают. Тамара открыто говорит и пишет о том, как она видит жизнь в районе, в Южной Осетии. И поскольку именно такого простого человеческого рассказа очень не хватает, потому что медийные каналы часто замусоривают официоз, то ее рассказ о Южной Осетии и Ленингорском районе очень востребованы, говорит Николай Силаев.
И здесь те, кто ее преследует, попадают в довольно дурацкое положение, потому что они пытаются заставить замолчать, во-первых, женщину, коренного жителя этого района. Во-вторых, человека, который про Южную Осетию ничего плохого не говорит, что нужно заметить. Она может что-то написать про отдельных начальников, но ее отношение к Южной Осетии на самом деле очень лояльно и очень доброжелательно. Хотя, конечно, да, про отдельных начальников, может быть, она писала, про какие-то ошибки в управлении районом. И из-за этого устраивать какую-то политическую кампанию, как практически устроили власти Южной Осетии по делу Тамары Меркашвили, ну, это просто значит выставлять себя в совершенно идиотском свете. Мне кажется, что оценить надо ситуацию, когда грузинка из, кстати говоря, Ленингорского района настолько взвешенно, спокойно и доброжелательно говорит о Южной Осетии. И как очень жалко, что вот это дело дошло до того, что ей пришлось объявить голодовку. Я надеюсь, что власти Южной Осетии все-таки соберутся с мыслями, скажем так, и оставят ее в покое. Для всех тех, кто следит за делом, это выглядит совершенно неприлично.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рапортует, что рост ВВП страны составил рекордные 7,5% в сравнении с маем прошлого года. По словам главы правительства, рост вызван правильной экономической политикой Кабмина. Специалисты, впрочем, обращают внимание на иные факторы. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Выступая сегодня на брифинге, глава правительства ознакомил журналистов с последними достижениями грузинской экономики.
Несколько минут назад Грустат опубликовал новые данные, согласно которым экономический рост в мае текущего года достиг 7,5%. Данный показатель является наглядным доказательством того, что правительство проводит правильную экономическую политику. Это также является доказательством того, что анонсированные нами реформы создают среду, в которой обязательно будет достигнут высокий темп экономического развития. В первую очередь хочу обратить внимание на рост экспорта, который в мае вырос на 50% в сравнении. сравнении с тем же периодом прошлого года. Этот фактор стал определяющим в деле роста экономики.
Заявил премьер. Темпы роста экономики с начала года тоже выглядят весьма позитивно. В целом, за первые 5 месяцев ВВП страны увеличился на 6,1%. Рост товарооборота составил 24,5%. При этом экспорт вырос на 28%, а импорт на 23,5%. Экономические эксперты, однако, считают заявление премьера о решающем вкладе правительства в общее оздоровление экономики не столь уж обоснованными. Впрочем, по словам профессора университета имени Ивана Джавахишвили Иосифа Арчвадзе, инициативы бывшего министра финансов, ставшего премьером, все же оказали некоторый положительный эффект.
Законодательные инициативы, в частности, налоговые послабления малому и среднему бизнесу, оказали некоторое влияние на экономический рост. Также Бахтадзе анонсировал создание нового, более либерального налогового кодекса, что рождает положительные ожидания у бизнес-кругов. В мае оборот предприятий плательщиков НДС вырос на 17% в сравнении с прошлым годом. Но вместе с тем нельзя забывать, что мы живем в условиях глобальной экономики, и исключать влияние благоприятных внешних факторов никак нельзя. Объем нашей экономики настолько мал, что малейшие колебания от соседей напрямую сказываются на нашем развитии. Поэтому основной задачей правительство должно стать достижение уровня развития, минимизирующего внешние риски.
С подобной постановкой вопроса согласен и экономист, сотрудник университета Ильи Акаки Цумая. По словам специалиста, нынешнее оживление происходит в большей мере из-за благоприятной внешней конъюнктуры.
Наш рост обусловлен состоянием экономик у наших основных торговых партнеров. Наш экспорт, туристическая и транспортная отрасли, а также переводы из-за рубежа зависят от ситуации у соседей. К примеру, в соседней Армении за первый квартал экономический рост составил 10,6%, но это не уберегло страну от потрясений. Примечательно, что когда наша экономика демонстрировала спад в 2015 году, власти говорили лишь о негативном влиянии внешних факторов, а теперь ставят себе в заслугу минимальный успех. Необходимо понимать, что косяк нашего экспорта состоит из полезных ископаемых и реэкспорта, и наша продукция больше рассчитана на рынки СНГ, чем Евросоюза или США. До исправления этого дисбаланса наша экономика будет сильно зависеть от внешних потрясений. Что касается реформы нынешних властей, то они в большей мере рассчитаны на долгосрочную перспективу, чем на сиюминутный эффект.
Выкладки специалиста в целом совпадают с отчетом текущей программы Международного валютного фонда. Он опубликован на сайте Минэкономики Грузии. Согласно документу, экономический рост в Грузии был обусловлен как усилением внешнего влияния в части роста экспорта, туризма и денежных переводов из-за рубежа, так и структурными реформами правительства. В среднесрочной перспективе рост ВВП составит 5,2%, а в этом году рост экономики ожидается на уровне 4,8%, говорится в докладе МВФ. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали работу двух подразделений Министерства внутренних дел. Речь шла о реорганизации службы ГАИ и работе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Премьер-министр резюмировал, что затраты на содержание УБЭП больше, чем польза от его деятельности. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кабинет министров рассмотрел работу Государственной автомобильной инспекции и заслушал отчет руководителя ГАИ Патана Агрба. Он рассказал о предстоящей реорганизации службы ГАИ, которая связана с переходом к более широкому использованию автоматизированных систем контроля за дорожным движением. На сегодняшний день в Абхазии установлено всего 4 стационарных камеры наблюдения и есть еще 5 переносных. Планировалось установить до 50 камер, но оказалось, что отсутствует законодательная база для использования фото- и видеофиксации. Недавно парламент внес необходимые изменения в закон, и работа по установке камер будет продолжена. Реорганизация предполагает передать функции батальонов дорожно-постовой службы районам и городским подразделениям ГАИ, что позволит увеличить число сотрудников, контролирующих дороги местного значения. Подразделения ГАИ будут освобождены от несения дежурств в следственных изоляторах и от работы в составе оперативных групп. За счет высвободившихся штатных единиц увеличится численный состав отделов по обработке и контролю систем фиксации административных нарушений. ГАИ намерена полностью отказаться от остановки транспортных средств для проверки документов. Тормозить водителей можно будет только при наличии факта административного правонарушения. Баталагрба заявил, что никакие меры не дадут результата, пока на дорогах будут нарушители правил дорожного движения, на которых не распространяется закон. В Абхазии от ответственности с легкостью уходят сотрудники силовых ведомств, чиновники и депутаты.
Большое количество здесь сидящих присылают нам письма, чтобы уйти от ответственности административной, внести свои автомобили в белый список. Естественно, руководство МВД на сегодняшний день ни одно это решение положительное не было принято. Просто хочу обратиться к вам. Правила дорожного движения для всех они равны. Мы все обязаны их выполнять.
Конкретно можно сказать, кто к вам обратился для того, что, какой вы говорите, белый список? Я думаю, надо черный список.
Силовые структуры к нам обращались в виде оперативных каких-то обстоятельств. И банки просят своим машинам, которые перевозят денежные средства.
Называть имена чиновников он не стал. Белый список существует для машин специального назначения, таких как скорая помощь, пожарные, машины МЧС и другие. В отношении них применяется особый порядок фиксации правонарушений. Премьер-министр предложил заложить в бюджет 2019 года дополнительные средства на установку камер видеонаблюдения на дорогах и в местах скопления людей. О работе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции рассказал его начальник Денис Цвижба. В 2017 году было проведено 35 проверок финансово-хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. Выявили сокрытый доход в сумме 10 миллионов рублей. Совместная проверка с Министерством по налогам и сборам общества открытого типа «Ахра-2006» принесла бюджету в виде налогов еще 14,5 миллионов рублей. В общей сложности в 2017 году по результатам деятельности УБЭП бюджет прирос на 20,5 миллионов рублей. Денис Цвижба рассказал о работе за 5 месяцев нынешнего года. В начале туристического сезона случился скандал с отдыхающими, которые оплатили отдых в Абхазии, но, приехав сюда, обнаружили, что их обманули. В связи с этим происшествием Денис Цвижба проинформировал.
С начала 2018 года в УБЭП МВД поступают обращения по факту неправомерных действий неустановленных лиц в отношении граждан Российской Федерации при бронировании номеров с мошеннических сайтов. Проверкой установлено, что неустановленные лица приобретали абонентские номера операторов Республики Абхазия, которые размещали на мошеннических сайтах в качестве контактных телефонов. Далее на мобильных устройствах мошенники включали переадресацию на абонентские номера российских сотовых операторов. Проведенными мероприятиями оперативного характера указанные номера российских операторов были установлены, собранные материалы были пересланы в правоохранительные органы Российской Федерации, и на основании наших материалов по 17 эпизодам были возбуждены уголовные дела. В настоящее время в производстве находится 5 аналогичных заявлений, по ним ведется работа и есть определенные положительные результаты.
В 2018 году в бюджет было возвращено 1,3 миллиона рублей. Контрабандные товары изъяли на 48 тысяч рублей, просроченную продукцию на 22 тысячи рублей. Премьер-министр Геннадий Гагулия остался недоволен. Он так оценил работу управления.
Знаете, то, что вы в бюджет принесли, мне кажется, вы с бюджета больше взяли зарплаты, чем вы принесли. Мое личное впечатление, что работа РБ, как таковой ее нет. Говорит как о заслугах, что где-то за 6 месяцев внесено там миллион денег, и это большая победа. У нас экономических преступлений на каждом шагу. Я не знаю даже, как их перечислять и чем заниматься. А то, что вы там занимаетесь мелкими, с какими-то непонятными сроки хранения, какое, я извиняюсь, ваше дело заниматься сроками хранения, когда у вас преступлений на большие дела во много раз есть, как раз фронт работает.
Я считаю, что говорить о том, что в бюджет внесено 1 миллион за счет хорошей работы, как-то мне очень интересно.
Гагулия рекомендовал признать работу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции неудовлетворительной. Предложил дать полгода на исправление ситуации, а потом встретиться с руководителем для принятия решения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
МВД Грузии начало расследование инцидента, произошедшего в Тбилисском городском суде более 2 недель назад с участием правозащитника и активиста Звиада Куправа и полицейских. Куправа – один из тех активистов, кто добивается вместе с родителями погибших на улице Хорава подростков справедливого расследования этого дела, поиска и наказания настоящих виновных в убийстве. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
12 июня текущего года Звиад Куправа вместе с другими активистами и Зазой Саралидзе, отцом подростка, погибшего на улице Хорава, находился в столовой Тбилисского городского суда. Как пересказывают со слов очевидцев разные грузинские СМИ, несколько полицейских, прервавших их трапезу, сообщили Куправу, что его ждут в зале суда, на что сам правозащитник ответил, что придет по завершению обеда. Однако правоохранители силой увели Куправа. Спустя несколько недель МВД Грузии заявило о начале расследования по данному факту.
Расследование начато по факту проявления неуважения к суду гражданином ЗК 1983 года рождения. Следствие ведется по статье 366 Уголовного кодекса Грузии.
Сказано в заявлении. Статья предусматривает штраф или заключение под стражу сроком до 1 года. Несколько недель назад Куправа уже задерживали за мелкое хулиганство. Тбилисский городской суд приговорил его к 14 дням лишения свободы за административное правонарушение. Активный участник акции в поддержку родителей подростков, погибших на улице Хорава, очередное обвинение в свой адрес называет продиктованным сверху.
Я не рассматриваю этот случай в правовых рамках. Это политическое решение, принятое МВД, цель которого – запрятать меня в тюрьму на 2 месяца, пока будет идти следствие, чтобы приостановить процесс восстановления справедливости. Именно то, что мы делаем с господином Саралидзе и с господином Мачаликашвили. Они пытаются дезорганизовать, развести нас. Я хочу обратиться к Гахаре, который явно не сам принял это решение. Ему поручили это задание сверху, и я имею в виду Иванишвили. Пусть не думают, что они смогут приостановить эти процессы, изолировав меня.
Причиной такой изоляции Звиада Куправа, отец погибшего во время спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, Малхас, называет попытку сорвать запланированные акции на площади Руставели возле здания службы государственной безопасности, а также в Панкисе.
Мы проведем эти акции. Если с нами не будет этого человека, все равно всех нас не задержат. Останутся люди на свободе. То, что сегодня делают власти, силовые структуры, прокуратура, это смешно, это позорно.
Сегодня в одном из отделений полиции в качестве свидетеля инцидента, произошедшего в здании городского суда, допрашивали Изазу Саралидзе. Там не происходило ничего противозаконного, утверждает Саралидзе. В последнее время в адрес Куправа звучало много обвинений. Разные грузинские СМИ распространяли информацию о том, что он ранее работал полицейским и участвовал в разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года, в ходе которого погибли 2 человека. МВД должно было начать следствие по данному факту, чтобы выявить правду и пресечь распространение подобных слухов, а не вести расследование глупых инцидентов, считает Саралидзе.
Гахария делает большую ошибку. Он пытается предъявить Куправа бессмысленные обвинения по глупому инциденту в то время, когда идут разговоры о его участии в разгоне мирного населения. Они должны были начать расследование этого дела, чтобы определить, насколько соответствует правде заявление о действиях Куправа в то время.
В прокуратуре Грузии, тем не менее, сегодня заявили, что официальных обвинений в адрес Звиада Куправа пока не выдвигали. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
По информации МВД Грузии, в результате достигнутого сторонами соглашения грузинские пограничники были освобождены в кратчайшие сроки. По данным ведомства, сегодня днем представители погранслужбы Российской Федерации передали грузинской стороне двух пограничников, передает общественный вещатель. 27 июня два пограничника Лагодарского отдела пограничной полиции Грузии, согласно плановому заданию, вышли на дагестанский участок грузино-российской границы для открытия временного летнего поста. Через некоторое время связь с ними была потеряна, после чего начался их поиск. Департамент пограничной полиции Грузии установил, что грузинские пограничники находились на территории Российской Федерации. Гражданская активистка из Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамара Меракишвили анонсирует акцию голодовки. Об этом она сообщила сегодня на своей странице Facebook. В частности, в своем посте гражданская активистка пишет, цитата, «долго думала и приняла такое решение с понедельника 2 июля на неделю объявить голодовку. Это все для того, чтобы привлечь внимание общества на то, как доводит меня власть из-за моей гражданской позиции взглядов». Конец цитата. Прокуратура Ленингорского района самопровозглашенной республики 12 июня предъявила обвинение Тамаре Меракишвили по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: незаконное получение югостинского гражданства при наличии грузинского на основании подложного заявления, а также в клевете на региональное отделение партии власти «Единая Осетия». Защита считает выдвинутые обвинения бездоказательными, а сама Тамара Меракишвили неоднократно заявляла о давлении на нее со стороны прокуратуры. Следователи, по ее словам, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с эхом Кавказа. Российские пограничники на де-факто границе самопровозглашенной республикой Южная Осетия задержали 94-летнего жителя села Каринтла Гору Гарибашвили. Это второй случай его задержания российскими военными. Как сообщили общественному вещателю Грузии его односельчане, они видели, как пожилого человека увели вооруженные лица. Местные жители утверждают, что это произошло на контролируемой грузинскими властями территории. Отмечается, что с семьей пока не связывались с традиционным требованием выплатить штраф за нарушение де-факто границы. Президент Высшего комитета по переговорам оппозиционных сил Сирии Насраль Харири осудил незаконное, по его мнению, решение режима Башара Асада о признании независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, высказав поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах, информирует агентство IPN. Этот вопрос информагентству прокомментировал посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава. По его словам, заявление сирийского оппозиционного объединения о поддержке территориальной целостности Грузии является важным событием, особенно на фоне признания официальным данным Дамаском, Абхазии и Южной Осетии. Известный спортсмен, депутат Северо-Осетинского парламента Дзамбалат Тедеев публично выступил против отмены обязательного изучения родного языка в школах. В ходе обсуждения образовательного закона на последнем заседании парламента, не имеющего отношения к изучению языков, Тедеев попросил слова. Цитата: «Если русский язык в России обязателен, то и осетинский язык в Осетии должен быть обязателен, не доброволен. Я считаю, что отмена обязательного изучения не должно быть, потому что мы тогда потеряем свою культуру, обычаи и традиции». Конец цитаты, приводит слова депутата Кавказа. Ранее Совет парламента Северной Осетии проголосовал за принятие этого законопроекта.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Что можно сделать за неполные два месяца без программы, но с невиданной всенародной поддержкой? Курс армянской революции вычисляет политолог Тигран Акопян. Рубрику «Гость недели» подготовил Вадим Дубнов.
Гость недели.
50 дней, которые прошли со дня армянской революции, наверное, недостаточно для того, чтобы подводить итоги, но можно ли определить какие-то ее основные направления?
Цель ли сам премьер, уже премьер-министр и лидер революции Никол Пашинян, он определил очень четко. Это, во-первых, самая главная цель — провести досрочные парламентские выборы, которые легитимизируют новую власть, которые пройдут действительно в свободной, транспарентной, прозрачной, справедливой обстановке и четко покажут баланс сил и интересов в Армении. Это одна из самых важных, из первых целей, и работы уже ведутся, уже сформирована комиссия по разработке нового избирательного кодекса, куда вошли представители всех четырех парламентских фракций, а также будут представители там внепарламентских политических сил. Это первое. И второе, о чем Никол Пашинян заявлял, и заявлял уже 25 лет, все, кто следили за деятельностью Никола Пашиняна, знают об этом. Это борьба, беспощадная борьба с коррупцией. Ну, весь ход этой борьбы мы видим в режиме онлайн, то есть арестованные или проведенные обыски у самых одиозных лиц предыдущего режима. Думаю, в этом плане будет у новой власти успех. И именно борьбой с коррупцией, наверное, обусловлена и беспрецедентная народная поддержка новой власти.
Если я правильно понимаю, первая цель, это она скорее, получается, служит второй. Но вот если мы будем считать, что революция носит в первую очередь антиолигархический характер, да, антикоррупционный. Насколько... Вот да. Здесь два вопроса. Во-первых, насколько это может решить все проблемы современной Армении? И второе, каких успехов, в принципе, можно ожидать на этом поприще? Это здесь Армения является неким примером для всех.
Правильно. Я понимаю, вообще скепсис, когда говорится о борьбе с коррупцией, он понятен. Это извечный лозунг всех сил, которые приходят к власти во многих странах, да, особенно в развивающихся странах, странах бедных, да, и поэтому понятен скепсис и местных наблюдателей, экспертов, и зарубежных, что это просто действительно, как вы сказали, первое служит второму, что то есть новая власть, чтобы обеспечила свою легитимность и победила на выборах, она должна послать народу тот месседж, который народ очень долго ждал. Это борьба с олигархией и коррупцией. Но то, что делает новая власть, это тоже беспрецедентно. Это очень мощно, это очень глубоко. Вполне возможно, что издалека, из московского, из пражского, из вашингтонского, все это не видно, но делегитимизировать, десакрализировать тех лиц, которые 20 лет наводили ужас на весь народ Армении, на многих граждан, это многого стоит, это очень дорогого стоит. Добраться до начальника охраны бывшего президента, до его брата, до градоначальника Еревана, отец которого связан с народно-освободительной борьбой за независимость Армении, это кое-что означает. Все-таки, я думаю, зная Никола Пашиняна и как журналиста, и как политического деятеля, это его идея фи. Насколько это все получится, не знаю, потому что, в конце концов, в Армении, как и во многих странах, наподобие Армении в постсоветских странах, коррупция, да, она была ведь образом жизни, которая затрагивала не только эту богатую верхушку, но и все слои населения, которые научились жить в этой, да, комфортной уже обстановке. Это надо будет ломать через колено не только олигархию, но и сотни тысяч граждан Армении, которые действительно привыкли работать, жить, да, и нормально существовать в этой обстановке.
Но здесь соблазнительно вспомнить соседский опыт, да, грузинский, и хороший, и плохой. С одной стороны, действительно, решительность в борьбе с коррупцией принесла свои результаты, но это было синхронизировано с неким процессом реформ, причем довольно системных и глубоких. А с другой стороны, ну, власть не смогла удержаться в своей разрушительной решимости, и по части созидания, в общем, была не столь успешна. Вот как с этим делом обстоит в Армении? Есть ли какая-то программа реформирования? А есть ли соблазны возрождения дракона?
Концептуального видения будущего у новой власти, по крайней мере, как артикулировано новым премьером или его окружением, нету, потому что, еще раз повторяю, новый премьер неоднократно заявлял, что это прерогатива будущей власти, которая будет сформирована в результате свободных парламентских выборов. И это принципиальная позиция премьера. Этим, мне кажется, он посылается месседж, что я не постоянен здесь, что это временное правительство, цель которой, да, самая главная цель, еще раз повторюсь, потому что это очень важно, это проведение свободных парламентских выборов. Потому что, как вы знаете, уже 2 года Армения поменяла, согласно Конституции, свой политический строй и является парламентской республикой. Это раз. Второе, что касается грузинского опыта. Я, насколько знаю, грузинский сценарий, грузинский опыт, так как во времена реформ Михаила Саакашвили мне довелось там год проработать, у нас немного иная обстановка. У нас иная обстановка, потому что тот круг олигархов, та система, которая была в Армении, она коренным образом отличается от обстановки в Грузии. Я думаю, здесь будет немного сложнее все это провести, если учитывать опыт Грузии. У нас идет все немного по-другому. Во-первых, та беспрецедентная поддержка, которая есть у нового премьера. В Грузии после прихода к власти Саакашвили Грузия раскололась надвое. Вот этого раскола, по крайней мере, на сегодня в Армении не видно. Действительно, новый премьер пользуется беспрецедентной поддержкой даже старых сил. Вы знаете, нет ни одной политической силы, в том числе и до этого правящей республиканской партии, которая ставила под сомнение правильность шагов новой власти. И вот эта консолидация вокруг идеи иметь нормальную, свободную, некоррумпированную страну, она объединяет очень многих. Я сам начал себе противоречить, потому что я говорил, что коррумпированная система, да, власти, управления, жизни общества, она была очень комфортной для очень многих, но судя по отзывам общества, судя по откликам, судя по настрою политических сил разных формаций, разных НГО, у Николы Пашиняна должно все это получиться.
А насколько возможна какая-то Ван Дэй или какая-то другая форма сопротивления?
Есть одна угроза, которая формулируется и в прессе, и в кухонных разговорах, и в комментариях в социальных сетях. Это физическая угроза жизни премьера. Вот то, чего боятся очень широкие массы граждан, потому что это приведет к непредсказуемым последствиям. Иных форм не видится, потому что я не знаю, насколько было все это правильно задумано и спланировано. Вот все эти последние акции антикоррупционные, антикриминальные, которые были проведены в Армении, они сразу парализовали и тот криминальный, да, слой, и тот олигархический слой, который мог бы как-то воспрепятствовать этим реформам. То есть на сегодня, по крайней мере, видимо, нету ни общественной поддержки, ни общественного серьезного недовольства, которое бы послужило какой-то основой для, как здесь говорят, контрреволюции или реванша. На сегодня этого не видно.
А то есть даже того, для того, чтобы случилось, ну, даже что-то вроде 27 октября, на это нету ни слоя, ни заказчика, ни того, кто мог бы стать бенефициаром. Правильно я понял ваш
вопрос? Если бы мы знали, где находятся или откуда были заказчики 27 октября 1999 года, когда было расстреляно руководство Армении, мне бы легко было ответить на этот вопрос. Мы до сих пор не знаем, эти заказчики были в Армении или вне пределов Армении, чтобы суметь, и вообще были заказчики, чтобы суметь ответить на этот вопрос. Но угрозы могут исходить из за рубежа, если будут какие-то угрозы каким-то интересам, я не знаю, великих держав, да, или наших соседей, или действительно криминала, который в Армении, да, подвергается очень сильному нажиму. Прямо сегодня тоже были обыски и задержания в среде криминальных авторитетов, которые до этого были, насколько я знаю, совершенно бесконтрольны и получали одобрение своих действий, да, жизни, деятельности в Армении и президента Армении. Так что в этом плане, по крайней мере на сегодня, вся эта антиэлита, вот так сказать, сегодняшней власти, да, или сегодняшних настроений, она, по крайней мере, парализована.
Как будут, по-вашему, выстраиваться отношения со столпами прежнего режима, прежними президентами, прежде всего, господином Саргсяном и господином Кочеряном?
Вы знаете, насколько можно судить по настроениям среди верхушки республиканской партии, Я думаю, и для них тоже Серж Саргсян, бывший президент, это прошлое. И среди них царят следующие настроения, что своей неожиданной отставкой, которая даже не обсуждалась в руководстве республиканской партии, Серж Саргсян, как бы это сказать, в кавычках, бросил республиканскую партию, да, бросил парламентскую фракцию, и очень многие республиканцы, они уже в открытую утверждают, что не несут никакой ответственности за Сержа Саргсяна и ему не подотчетны. Этот президент очень быстро забывается. Вы знаете, вот бывают мыльные пузыри, да, в сказке Гофмана «Крошка Цахис» или «Голый король». Судя по настроениям этих двух месяцев, вообще имя Сержа Саргсяна исчезло со страниц печати, исчезло из разговоров. Это, я думаю, уже брошенный лидер, у которого не будет ни ресурсов, ни последователей, чтобы совершить какую-то антиреволюцию в стране. Что касается Роберта Кучаряна, то у него и так не было ни социальной, ни политической основы в Ереване, у него не было партии, у него не было единомышленников, да. И в этом плане, я думаю, имя Роберта Кучаряна сегодня всплывает только когда в обществе и в прессе говорят о бойне 27 октября 99 года. В этом плане, насколько мне известно, Роберта Кучаряна ждут серьезные политические испытания, и он в ближайшее время будет допрошен по этому делу теракта в парламенте.
То есть вот когда будут рассматриваться дела 27 октября, 1 марта, другие коррупционные дела, да. Есть вероятность того, что эти круги дойдут и до бывших президентов, бывших руководителей, идут, то есть до тех, с кем, как я понимаю, сейчас пока власть тягаться не очень готова?
Об этом не было официальных заявлений правительства, об этом не было официальных заявлений правоохранительных органов или прокуратуры. Но, насколько известно политикам и экспертному сообществу, создана специальная, пока не афишированная следственная группа, которая занимается делами и 27 октября, и 1 марта, и очень многими госслужащими, которым будет предъявлено обвинение в незаконном обогащении. Это на уровне разговоров, на уровне конфиденциальной информации. Пока таких официальных заявлений не было.
Как бороться с олигархами в то время, когда, в общем, приходится на некоторых из этих олигархов полагаться в предвыборной борьбе?
Вы знаете, надо сначала определиться с понятием олигархии, да, потому что в постсоветской этой риторике политической олигархами в последнее время почему-то стали называть любого очень богатого человека, у которого есть связи какие-то, да, который себя отвязно ведет, у которого есть 2-3 представителя в парламенте. Но если обратиться к классической формулировке олигархии, то есть людей, которые представители бизнеса, которые влияют на решения законодательной, исполнительной власти, влияют на решения государства, да, и способны корректировать политику государства, таких олигархов у нас не осталось, кроме Гаги Катарукяна, у которого вторая по величине фракция в Национальном собрании, в парламенте Армении. Благодаря этой фракции своему пока очень высокому, но общественному авторитету, он способен влиять на какие-то решения правительства, да, потому что он имеет вторую по величине фракцию. Других олигархов сегодня нет.
Других и не надо, достаточно этого. Я как раз Гагот Сарукяна имел в виду.
Это самый, я думаю, больной вопрос, да, и для нового премьер-министра Армении, потому что лет 10-12 назад один из лозунгов Никола Пашиняна и руководимой им общественной организации, общественного общественной инициативы, тогда он еще не возглавлял партию, было и антитарукяновская, да, составляющая в его речах и лозунгах. И вынужденное такое сосуществование Никола Пашиняна и Сарукяна как лидера партии, оно, я полагаю, будет иметь очень недолгую историю. Сарукян или вынужден будет признать правила игры и перестать быть олигархом, да, в кавычках, перестать быть олигархом. То есть иметь стремление или иметь целью влиять на деятельность государства, на государственную политику или решение, или ему придется опять перейти в жесткую оппозицию новой власти. Существование Гаги Катарукяна как одного олигарха, близкого к власти или обласканного властью, такого, особенно после внеочередных выборов, не будет. Тем более, что все эксперты у нас и аналитики предполагают, что в новом парламенте у Царукяна будет очень многочисленная фракция, потому что его голоса были, да, благодаря дихотомии Серж Саргсян, Гагик Царукян, то сегодня этой дихотомии просто нет. Даже, можно сказать, малочисленная, по сравнению с тем, что он имел вот, в парламенте последних трех созывов.
Гостем недели был армянский политолог Тигран Акопян. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Среди опасностей, которые подстерегают во время курортного сезона, называют обычно и различные заболевания. О комарах, дизентерии и других инфекциях наш постоянный сухумский автор Виталий Шария беседовал с главным санитарным врачом столицы самопровозглашенной республики Абхазия Аллой Беляевой.
Разговор с главным санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой я начал с темы комаров. Много шума наделал пару лет назад случай, когда некий авиапассажир завез в Россию из Южной Америки вирус Зика, который переносят комары вида, обитающего и во влажных субтропиках Черноморского побережья Кавказа. В Сочи и Абхазии бросились на обработку водоемов, где этот вид обитает. Сейчас можно сказать, считает Алла Ивановна, что тревога была ложной, хотя, разумеется, береженого Бог бережет. Она объясняет.
Наши граждане по своему благосостоянию часто не могут посещать эти страны. Это единичные случаи, и доставка источника к нам маловероятна. Даже в России вот эти все мероприятия, они как-то сперва резко за это все взялись, и потом тоже поутихли. Как всегда, когда мы видим что-то новое, сперва стараемся очень сильно перестраховаться. Да? Потом, когда мы с этим разбираемся, что возможно, оно и не так уж для нас особо опасно. Комары эти есть, они не являются подавляющим видом. Подавляющие нас все-таки Куликс. Самый обычный комар, который особо ни в чем не замечен в грехах. Единственное, кусается поганец.
И то самки.
Ну, конечно, самки.
А тот вид комаров, которые когда-то переносили в наших краях малярию, вообще исчез. Но чтобы окончательно убедиться в этом, сказала она, нужны дополнительные исследования. Когда же я спросил Беляеву, как по ее впечатлениям, обычных комаров за 15 лет ее работы стало в городе больше или меньше, она ответила так.
Тут очень зависит от инфраструктуры. Ведь где комары плодятся? Преимущественно в городе, это затопленные подвалы, это какие-то протечки большие воды, где образуются такие микроболотца, да? Популяция снижается при обработках, но именно что снижается и именно что на один год. Дальше они успевают расплодиться по новой. Полностью с ними можно будет, полностью нет, ни один вид полностью еще никто комаров не умудрился истребить, это не белые тигры. Но значимо снизить популяцию комаров возможно при ликвидации их мест выплода, роддомов. То есть это привести в порядок наши подвалы, потому что они затоплены где-то в больше чем в 60% жилья. Это провести ремонт водопроводных систем. Проточную воду они не любят. Так что такие вот речки, как Беслетка, Дзябш, они особо не критичны для комаров. Вот Маяцкое озеро, да.
Летом обычно повышается опасность инфекционных заболеваний. Алла Ивановна говорит.
За прошлый год у нас бак-лаборатория не высеяла ни одного штамма дизентерии или сальмонеллеза. То есть идет смещение в сторону вирусных инфекций. Это норовирус, это ротавирус, это наиболее часто встречающиеся вирусные диареи. Но и самое приятное в этих вирусных диареях в том, что фактически их лечить не надо. Проходят они бесследно. Много пить, мало кушать, и будет вам счастье называть. Они вообще не инфекционные природы. Почему? Как нас учили, да, на море летом с 6 утра до 9, максимум до 10 утра, и точно так же с 5-6 вечера до 10 вечера и домой. Что делают отдыхающие? Я когда вижу мамашу, которая волочет в час дня ребенка на пляж, мне очень хочется остановиться и спросить чисто рабоче-крестьянским сленгом, что ты, дура, делаешь? Ребенок перегревается. И, соответственно, симптоматика перегрева та же самая. Подъем температуры, понос рук. У взрослых идут пачками панкреатита. Зная, что практически у каждого взрослого человека есть нелады с системой пищеварения уже, да, мы наели себе, кто аджикой, кто гамбургерами с картошечкой, поджелудочную повредили. Попадая сюда, Люди начинают кушать очень вкусную, но для них непривычную и, пожалуй, неполезную кавказскую кухню, еще и обильно запивая это спиртными напитками, что в итоге приводит к панкреатитам, которые характеризуются болью, тошнотой, рвотой и поносом.
Я вспомнил случай из журналистской практики, когда молодая мамаша обвиняла столовую здравницы, что ее ребенок, едва они приехали, там отравился, а работники столовой категорически не соглашались, ссылаясь на то, что от десятков других детей и родителей никаких жалоб не поступало. Так может, дело в том, что не все одинаково переносят акклиматизацию? Алла Ивановна согласилась и добавила, что недомогание у малышей может появиться и после продолжительного путешествия в поезде.
Они не сидят чинно, благородно рядом с мамой, но они носятся по всему вагону. Они хватаются руками за все подряд. Купаем детей. Говорим, не пьем морскую воду. Что делают родители? Посадили ребенка в прибой, ребенку весело, ребенок хохочет. В прибое самая грязная зона, ребенок успевает этого нахлебаться. Замечательно, вышел. Начинает копаться в песке, строить замки. Чудесно. А тут мама вспоминает о ребенке, зовет к себе и сует в руки в лучшем случае яблоко. Вы видели когда-нибудь, чтобы эти руки были сперва помыты или протерты?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
1 июля в Тбилиси стартует фестиваль новой драмы. Кураторы намеренно не называют его фестивалем театра. Это своего рода эксперимент, некоторое слияние драматургии и искусства перформанса. Помимо оригинальной формы повествования, фестиваль обещает диалог с аудиторией на непривычные для грузинского искусства темы. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Я не то что убью, я всех их ради тебя.
В отличие от сцены, в жизни люди часто выбирают именно такие слова. Так говорят и подростки, о которых пьеса «Паты Циколия» хладнокровны. Хотя в случае с этим фестивалем разделение на жизнь и сцену тоже достаточно условно. Площадкой, где будут идти перформансы, стал павильон киностудии «Грузия Фильм».
Это не детские темы, но это о детях, о школьниках. Главный персонаж этого текста – очень жестокий, циничный ребенок.
Говорит автор и режиссер пьесы «Паата Циколия». Всего в рамках фестиваля 6 постановок, все они были созданы специально для него. И в каждой из них главное – это текст, говорит София Килосония, куратор фестиваля и человек, кому принадлежит идея его создания. Фестиваль новой драмы не обещает театрального фестиваля в его привычном для грузинского зрителя понимании. Это не зрелищный фестиваль-праздник, говорит Килосония, а скорее площадка, которая посредством искусства позволит вести диалог со зрителем на наиболее острые темы – социальные и политические. Мы считаем, что главная проблема грузинского искусства – его крайняя дистанцированность от действительности. Но наш фестиваль – это не праздничное зрелище. Требования, которые мы сами себе ставим. Представление должно быть экспериментальным и смелым по своей форме и содержанию. Цель нашего проекта заключается в том, чтобы здесь и сейчас откликнуться на определенные процессы и обстоятельства. В том, что грузинское искусство не созвучно времени, существующим вызовам и актуальным проблемам, Килосония с одной стороны винит советское прошлое, с другой же считает, что это достаточно удобная позиция, в которой автор, уклоняясь от реальности, может чувствовать себя защищенным от возможных нападок, говорит куратор. Еще одна участница фестиваля, режиссер Нана Эктемишвили, полагает, что политическая позиция в искусстве – это не совсем или даже совсем не то, что может казаться многим. Это не означает, что ты принадлежишь какой-либо политической партии и разделяешь их взгляды. Это означает, что у тебя просто есть какая-то позиция. По-моему, искусство в этом и заключается. Когда ты делаешь что-то, даешь себе право что-либо демонстрировать и говорить людям, это уже некая заявка, которую ты делаешь, исходя из своих взглядов. Помимо 6 постановок, в рамках фестиваля пройдет воркшоп и дискуссия. Учитывая характер тем, которые которые будут подняты авторами, они предлагают зрителю выйти за рамки привычного амплуа. Ведь вопросы, которые поднимаются в постановках, как правило, остаются без ответа, говорит Давид Габуния, участник фестиваля.
Спектакль закончился, все надели пальто и пошли домой. Но в рамках этого фестиваля будет выделено время для того, чтобы зрители могли поговорить с авторами, спросить что-либо, обсудить, опротестовать что-то при желании.
Фестиваль новой драмы начнется 1 июля и завершится 10-го. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.